И его святейшество очень рад, что столь многие из нас, здесь собралось столько много гостей, и вы смогли прийти в эту христианскую церковь, чтобы послушать некоторые буддийские учения. И его святейшество благодарит вас за то, что вы пришли, и благодарит за эту возможность. Современная мировая ситуация такова, что из разных стран поступают различные материальные блага, различные товары, а также, что особенно важно, разнообразные знания. Все это активно обменивается, идет активный обмен и становится общим достоянием. И я считаю, что такая ситуация весьма благотворна. Несколько минут назад Далай-Лама беседовал с христианским пастором и отметил, как важно поддерживать контакты между приверженцами разных религий, вести взаимное изучение и вести взаимный обмен между последователями различных духовных традиций. Также в 1973 году я встречался с прежним Папой Римским, и тогда также обсуждался вопрос о том, как наладить подобный межрелигиозный обмен. Давным-давно, в древние времена, то есть очень давно, не говоря уже о разных континентах, даже разные деревни были настолько изолированы, что казались почти независимыми. Тогда как сейчас, в 20 веке, благодаря средствам связи и тому подобному, складывается впечатление, что разные страны, разные народы мира стали очень близки друг другу. И теперь, похоже, настал очень удачный момент для тесного обмена в области религии и знаний. И я вновь считаю, что это очень хорошая ситуация, это очень хороший момент. И в этой ситуации, когда человек почти вынужден тесно контактировать с представителями других религий, других культур и так далее, и если у него очень ограниченный кругозор или упрямый настрой, то возникнет опасность, что такой тесный обмен или близкий контакт может просто привести к конфликтам и столкновениям с другими. Тогда, если у нас открытый взгляд, у нас открытый ум, то такой обмен может принести очень благотворные результаты. А теперь касаемо того, что объединяет все различные религии, то есть их общая цель, это то, что все они стремятся привести к гармонию, братству и миру среди человечества. И его святейшество только что прокомментировал это в качестве вступления. И дальше он продолжает: так что для тех из нас, кто уже практикует буддизм или учение Будды, мы, вероятно, уже знаем, что последует дальше. И его святейшество предлагает сейчас прочесть сутру сердца, а после этого, согласно традиции, совершить подношение мандалы. Здесь читается. Здесь его святейшество и монахи продолжают чтение сутры сердца и подношение мандалы. И в продолжение. Сегодня во второй половине дня его святейшество, как он уже упоминал собравшимся ранее, намерен рассказать о песне четырех памятований. Что же это за четыре вида памятования? Первое – это памятование о воззрении. Второе – это памятование сострадания, которое является корнем для бодхичитты. Третье памятование – это памятование божественного тела. И четвертое, связанное с практикой тантры – памятование духовного друга. Памятование или памятование учителя. И линия передачи этого учения, устная линия преемственности, идет от Джеримпочи, от Джецанкапы до Шарапсинге. Непосредственным автором этих строф является седьмой Далай-Лама, седьмой Далай-Лама Килсан Гяцо. И его святейшество дальше продолжает, что не намерен сейчас даваться в подробное объяснение различных разделов или классификации буддизма, таких как Хинаяна, Махаяна, Сутра или Тантра, поскольку некоторые из вас уже имеют о них общее представление, а для остальных это станет ясно в результате постепенного изучения, поэтому его святейшество сейчас не будет останавливаться на этом сейчас подробно. И в общих чертах задача буддийского учения Будда-дхармы заключается в том, чтобы привести к благотворному или добродетельному преобразованию? То есть, что конкретно подлежит преобразованию, что же нам нужно преобразовать? И все мы, каждый из нас, любое живое существо желает быть счастливым и хочет избежать счастья, избежать страданий. И чтобы достигнуть этого, необходимо преобразовать нечистое тело, речь и ум и превратить их в чистое тело, речь и ум. Когда мы говорим о преобразовании тела и речи, то что именно подразумевается под этим преображением? Когда мы говорим об очищении тела и речи, здесь не идет речь о неком химическом процессе. Это в первую очередь подразумевает прекращение действий и причин того, что является недобродетельным или плохим, и заращивание причин того, что является добродетельным или благотворным. И таким образом, чтобы прекратить действие причин недобродетельного или неблаготворного и взрастить причины добродетели, для этого в основе всего этого лежит ум. И если ум не дисциплинирован, не обучен, не обуздан, то такой ум будет служить причиной для недобродетели. Если же ум дисциплинирован и обуздан, он может стать причиной благотворного и других добродетелей. Теперь, когда мы говорим о важности дисциплированного ума, о принципиальном отличии от умиротворенного или обузданного ума от необузданного, может возникнуть вопрос, разве это единственное, что имеет значение, это единственное, что важно? И разве все остальное совершенно не нужно, а все, что вне ума, не существует? И хотя по этому вопросу существуют различные философские воззрения, различные философские системы, в рамках которой сейчас говорит его святейшество, его святейшество не утверждает, что все явления по своей природе есть ум. В рамках философской системы, его святейшество объясняет, он не утверждает, что все явления являются умом, а напротив, что существуют такие феномены, которые обладают иной природой, иной сущностью, нежели сознание. Добродетельные или недобродетельные, добрые или дурные явления – возникают и исчезают, но для того, чтобы они возникали и исчезали, необходимы определенные сопутствующие условия. Согласно учению Будды, основополагающие условия, определяющие, возникают ли эти качества или они исчезают, все они сводятся к уму. Когда ум умиротворен, это порождает добродетельные. Это порождает добродетель. Когда ум не умиротворен, это порождает недобродетельные качества. Поскольку ум является корнем, он порождает как и добродетельные, и недобродетельные действия, в зависимости от того, умиротворен ум или нет. В итоге, вследствие благих деяний возникают приятные вещи, приятные явления, а вследствие недобродетельных действий возникают неблагоприятные или неприятные явления и последствия. И в общем смысле, когда его святейшество использует понятие «хорошее» или «плохое», «добродетельное» или «недобродетельное», то под «хорошим» он подразумевает то, что приносит благо и благополучие, счастье как себе, так и другим. А «плохим» называется то, что не ведет к благополучию ни временно, и не в конечном счете, а напротив порождает страдания и несчастье. Приведем пример. Если человек опирается на ложное представление о собственном «я», как ему кажется, будто он независим или самодостаточным, то есть это ложное восприятие себя, и не просто воспринимает себя таким, но и действительно видит себя в этом ложном ключе, то из-за этого ложного представления, из этой ложной установки возникает привязанность к своей стороне и ненависть или отвращение к другой стороне. На этой почве может появиться гнев или ненависть. И тогда любое умственное спокойствие и счастье немедленно разрушаются под влиянием этих ментальных искажений или омрачений. И если в основе мотивации стоит гнев или ненависть, они могут побудить человека произнести какие-то резкие, грубые слова в адрес другого. Также меняется и телесный облик, телесное выражение, появляется мрачный и гневный взгляд. В результате это причиняет страдания тому, кому направлены такие слова или такой взгляд. И кроме того, собственные словесные, телесные проявления создают напряженность в атмосфере. И из-за утраты внутренней гармонии и возникшего напряжения могут разгораться войны, например, Первая мировая война, Вторая мировая война и другие. Откуда это берется? Из-за сильной привязанности к своей стране и отвращения или ненависти к другой, и возникающей вслед за этим ярости и ненависти. И кажется, швейцарцы в значительной степени обладают невозмутимостью или беспристрастностью. Когда возникают конфликты, вы держитесь ровно посередине. И теперь объясним о обратной стороне этой ситуации. Если ум человека спокоен и радостен, то благодаря этому спокойствию и укрощенности или умиротворенности ума в нем самом рождается бодрость и умиротворение. Вследствие этого речь становится приятной, мягкой и уравновешенной, и даже приносит пользу другим. А также телесное выражение, то есть то, как мы выглядим, тоже становится спокойным, и у нас появляется улыбка. Возможно, человек говорит что-то приятное, а его внешний облик остается спокойным. Благодаря этому сам человек пребывает в покое и гармонии, и это также влияет на окружающих. Они тоже обретают спокойствие и радость, что соответствующим образом меняет атмосферу вокруг. Таким образом, поэтому нужно обуздывать порочные стороны ума и развивать благотворные. Если спросить, возможно ли полностью устранить недобродетельные, порочные качества, ответ будет таков, что это трудно, но стараться непременно стоит. Например, ни у кого из нас нет гарантии, что мы будем жить хорошей или благой жизнью. Но мы можем надеяться и прилагать усилия, и стараться. Чтобы обрести умиротворенный ум, необходимо тренировать его с помощью практик, в частности, развивать доброжелательность и сострадание, чтобы ум мог приносить пользу другим. И это подводит нас к первой теме – памятование о сострадании. Но для того, чтобы полностью уничтожить или полностью искоренить все омрачения или ментальные искажения, необходимо постичь бессамостность. И здесь мы приходим к памятованию о воззрении. Эти два, то есть сострадание и постижение бессамостности, называются методом и мудростью. И практика, в котором метод наделен, пронизан мудростью, и мудрость пронизана методом, который сочетается вместе в гармонии, они взаимно помогают друг другу, они взаимно друг друга дополняют. И такой тип практики, где метод и мудрость соединены едино, являются общим для пути совершенства, для пути параметр. Но теперь, чтобы в одном уме осуществлялись и культивировались оба этих качества одновременно, нераздельно, и метод, и мудрость, то это представляет собой особое свойство тантры, тантрической практики. Именно и по этой причине мы переходим к следующему виду памятования, памятование тела божества, связанное с практикой тантры. Но чтобы следовать этому типу практику, необходимо иметь учителя. Какой именно учитель нужен? Например, в текстах Винаи описывается учитель с определенными качествами. В сутре перечислены другие требования к учителю в дополнение к этому. И, наконец, опираясь на это, имея учителя, обладающими всеми этими качествами, необходимо также найти учителя, который соответствует качествам, описанным в тантрах. Затем, опираясь на опыт такого учителя, ученик должен посвятить себя ему или должен опираться на такого учителя. Именно поэтому существует четвертый вид памятования – памятование учителя. И теперь его святейшество даст краткое объяснение на строфы из этого текста, посвященные памятованию учителя. И на троне неизменного, он зачитывает текст, на троне неизменного союза методы и мудрости восседает добрый учитель, который воплощает в себе все прибежища. В нем присутствует Будда, обладающий совершенным отречением и мудростью. И отбросив мысли о недостатках, вознесите молитву к нему с чистым восприятием. Не позволяя уму блуждать, отвлекаться, пребывайте в восхищении, преданности и уважении. Не забывая об этом, сохраняйте преданность и почтение. И существуют разные практики, связанные с учителем или гуру. Внешние, внутренние и тайные. Если говорить о внешней практике, то в этом случае практикующий визуализирует своего гуру или учителя в пространстве перед собой, что символизирует неизменное единство метода и мудрости. Для этого он представляет трон, состоящий из лотоса, солнца и луны, а на нем своего духовного учителя. Этот учитель воплощает в себе сущность всех прибежищ. Поскольку он обладает совершенным отречением и мудростью, такое существо называют Буддой или полностью пробужденным. Человек смотрит на учителя именно так, освобождая ум от любых предупреждений и недостатков его восприятия и развивая в своем уме преданность и почтение к учителю. Он не позволяет уму отвлекаться и сохраняет осознанность памятования по отношению к этому. Преданность в данном контексте может пониматься так же, как и восхищение. И восприятие своего учителя, лишенным каких-либо изъянов, восприятие его Будды, эта практика связана с тантрой, а в особенности с анутара-йога-тантрой. И полностью квалифицированный учитель – это тот, кто получил четвертый вид посвящения, четвертый вид ванга. И четвертый вид посвящения получил только, он может быть только Буддой. И у вас здесь что-то добавляет здесь, говорит переводчикам, вам, наверное, трудно переводить, вы, наверное, уже устали. И дальше мы переходим к следующему виду памятования, памятование о сострадании. И в тексте говорится, в темнице безграничных мук сансары блуждают существа шести классов, лишенные счастья, твои собственные родители, вскормившись тебя с такой заботой прямо здесь. Оставь привязанности и отвращения, лелея их и пробуждай сострадание к ним. Не позволяя уму блуждать, пребывай в сострадании, памятуя об этом, не впадай в забывчивость и храни это состояние сострадания. Это состояние сострадания. Когда здесь говорится о безграничных муках сансары, под сансарой имеется в виду обусловленность кармой и клешами, в силу чего существа шести классов вынуждены страдать. Под страданиями здесь подразумеваются три вида страдания. Страдание страданий, страдание изменчивости и всеохватывающее страдание. Под безграничными подразумевается и время, то, что и страдание не знает времени, оно идет в безначальных времен. И второе, безграничное означает то, что у живых существ нет числа. И все эти живые существа лишены счастья. Они хотят быть счастливыми, но не знают как. Итак, что касается этих живых существ, которые хотят и желают счастья, но лишены счастья, и желая освободиться от страданий, все же остаются подверженными страданию. И если кто-то скажет, что было бы уместно просто их игнорировать или оставить, это было бы совершенно неправильным. Почему? Потому что с безначальных времен все живые существа были для нас теми, кто защищал нас, как собственный отец и мать проявляли к нам огромную доброту. Что же тогда следует делать? Не оставлять их, не отвергать их, а отказываться от привязанности к своей стороне и от враждебности к другой, и развивать отношения, при котором мы так же, как и сейчас, лелеем самих себя, заботимся и начинаем заботиться о других. Для этого необходимо размышлять и развивать два качества ума. Сострадание, при котором человек больше не может выносить страдания других, и радость. Радость или сорадование по отношению к ним, к тому счастью, которое они получают. когда я давал учение в Моторе, для вас будет знакомы с этими смыслами, которые я рассказываю здесь, относительно того, что это относительно того, что помогает увидеть ошибочность самолелеяния, когда мы заботимся о других, о себе больше, чем о других, понять, как его устранить, а также распознать благие и добродетельные достоинства, преимущества заботы о других, и в целом развивать такой ум, который стремится служить другим. Это учение, которое было дано тогда, очень тесно связано с тем, что мы говорим сегодня. Такой был комментарий ко второму виду памятования, а сейчас мы переходим к памятованию о теле божества, о божественном теле. И в тексте говорится: «Во дворце великого блаженства, исполненного отрады, пребывает твое собственное тело с его чистыми совокупностями и элементами, как божественное тело. Медитативное божество Идам, в котором три кая нераздельны прямо здесь. Не цепляйся за обыденное, осваивай божественную гордость и ясные проявления. Не позволяй уму блуждать, пребывай в состоянии глубины и ясности. Памятуй об этом, не впадай в забывчивость и сохраняй состояние глубины и ясности». И первая строка этой строфы «Во дворце великого блаженства, исполненного отрады» это относится к практике тантры. И в тантре существует четыре классификации. И эта строфа относится к анутара-йога-тантре. Ее можно трактовать с точки зрения стадии зарождения или стадии завершения. Но его святейшество будет объяснять ее с позиции стадии зарождения. И теперь разберем эту строфу. Строфу строка за строкой. И в первой строке говорится «в дворце блаженства, наделенного отрадой». То есть эта строка относится к двум аспектам чистоты. Чистота пребывания, то есть чистота обители, подразумевается как божественный дворец или чертог, который абсолютно безупречен. И чистота того, что используем, и чистота тела. Речь идет о второй чистота тела. Речь идет о божественном теле, то есть о собственном теле практикующего, состоящем из чистых совокупностей элементов и составляющих. Здесь подразумевается, что все совокупности, сканхи, все аспекты тела визуализируются или представляются абсолютно чистыми. Далее идет идея о нераздельности тела, речи и ума. То есть, когда тело отождествляем с телом проявления, то есть с нирманакайей, речь с самбхогакайей, а ум с дхармакайей, с телом истины, другими словами. Обычно тело, речь и ум имеют разную природу, но в этой практике мы представляем их нераздельными, обладающими единой природой, как у Будды. Когда мы говорим об уме, имеется в виду ум Будды или тело истины, то есть дхармакая – это тонкий ум. Аналогично тонкий энергетический поток или внутренняя жизненная энергия – лунг – визуализируется как тело наслаждения Будды или самхогакая. И ключевой момент здесь – их нераздельность. И в настоящий момент у нас есть предпосылки, то есть причины для такого преображения, для достижения состояния Будды. Это можно назвать основой для обозначения. Эти причины можно назвать основой для обозначения Буддой. На этой основе мы отбрасываем представление о себе как об обычном существе в отношении тела, речи и ума. Освободившись от этого представления, мы взращиваем божественную гордость, начиная воспринимать себя как полное просветленное существо. И вместе с этой гордостью приходит ясная визуализация себя в этом состоянии. Мы ясно видим и ощущаем себя, переживаем себя как просветленное существо. И помимо этого, в чем смысл? Кроме того, в чем же смысл этого? Его святейшество указал, что истина или окончательное прибежище называется прибежищем результата или прибежищем плода. Это Будда, но не Будда полностью внешний или отличный от самого себя, а напротив, Будда, которым вы станете. Когда человек опирается на исчерпание, очищение нечистоты своего тела, речи и ума, Таким образом, эта практика является средством взращивания причин для собственного состояния Будды, Будды, которое и есть наше окончательное прибежище. И когда в тексте говорится «не позволяй уму блуждать, пребывай в состоянии глубины и ясности», под глубиной здесь понимается пустота или постижение пустоты, а ясность – это ясность визуализации себя в качестве божества. И единство и союз глубины и ясности. И этот союз глубины и ясности есть союз метода и мудрости. Визуализации себя божеством мы можем встретить как не в буддийских тантрах, однако особенность буддийской тантры заключается в том, что практикующий, исходя из понимания пустоты, визуализирует себя в центре мандалы, то есть божественной обители, а также визуализирует себя божеством. Это особенность буддийской тантры. И сейчас мы переходим к следующей строке, которая объясняет памятование о воззрении пустоты. И относительно памятования о пустоте здесь две строфы. Первое объясняет медитацию подобное пространство, которое мы совершаем во время медитативного периода, во время медитации. А вторая строка называется «Медитация подобной иллюзии, когда мы ее выполняем в периоды между формальных сессий медитации». И следующие строфы говорится о следующих строфах. Мандала познаваемых проявлений и возможных миров пронизана пространством истинной природы реальности, абсолютным ясным светом, невыразимой истинной природы существования прямо здесь. Оставив умопостроение, обратись к сущностной природе чистой пустоты, не позволяй уму блуждать, пребывай в состоянии истинной природы реальности, памятуй об этом, не впадай в забывчивость и сохраняй это состояние истинной природы реальности. И на этом запись заканчивается. Надеюсь, будет во второй части. Спасибо. Часть вторая, продолжение. Далай-лама начинает с коренного текста, где говорится: «Мандала познаваемых проявлений и возможных миров пронизана пространством истинной природы реальности, абсолютным ясным светом». И когда речь идет о проявляющихся и возникающих объектах, это относится ко всем видам явления, ко всем видам сущностей, которые существуют, будь то хорошие или плохие, или они относятся к сансарическим явлениям, либо к природе нирваны или освобождения. Это включает в себя все явления, в том числе и пустоту. Суть в том, что любые существующие явления пронизаны пустотой. И почему это так? Потому что истинная природа, подлинная, окончательная, истинная природа всех явлений – это пустота. И что же это означает? Это означает то, что все явления – это всего лишь наименование, всего лишь концептуальные конструкции. Им не присущна изначальная идентичность или сущность. Именно отсутствие собственной природы и называется пустотой. Поэтому говорят, что все явления пронизаны пустотой. Она является их высшим и истинным способом существования. Итак, далее в этих стихах говорится, что существует способ бытия объектов, который невыразим. И почему же этот способ называют невыразимым? Потому что эти явления не существуют так, как мы их воспринимаем, как мы их так как мы за них цепляемся. Они выходят за рамки концептуализации и слов. Они существуют иным образом. Именно поэтому их называют невыразимыми. Их подлинный способ существования лежит за пределами нашего обычного восприятия. И этот способ бытия явления заключается в том, что они существуют лишь как концептуальные инструкции, приписанные нашим умом. Чтобы осознать это, в медитации нужно отказаться от ментальных конструкций или концептуализации, направить сознание исключительно на отсутствие, на отрицание самостоятельного собственного существования явлений со своей стороны. Сосредоточение сознания на этой простой пустоте называется незагрязненной, неоскверненной пустотой. При этом необходимо удерживать сознание в этом состоянии, не позволяя ему отвлекаться. И такой тип медитации называют медитацией подобное пространство. И помимо этого, эта пустота, это истинный или этот истинный способ существования явлений, это не то, что мы создаем сами. Она пустота, такая пустота не возникает благодаря благословению Будды, а существует с самого момента появления любого явления. Это и есть истинный способ существования, отсутствие собственной неизменной природы. И теперь дальше мы переходим к финальному, к последнему четверостишию, где говорится: на перекрестке различных проявлений шести собраний сознания, наблюдая помутнение двойственных феноменов, лишенных какой-либо основы или корня, это обманчивое иллюзорное зрелище прямо здесь. И считай это реальным, обратись к сущностной природе пустоты, не позволяй уму блуждать, пребывай в состоянии проявлений и пустоты, памятуй об этом, не впадай в забывчивость и сохраняй это состояние проявлений и пустоты. И чтобы понять этот стих, представьте вначале перекресток, на котором иллюзионист демонстрирует свои трюки. Он создает зрелище, иллюзию или галлюцинацию, например, лошадей или слонов. И хотя на самом деле их нет, фокусник создает обман зрения. И прохожие, проходя мимо, видят лошадей и слонов. На самом деле их нет, но возникает видимость их присутствия. И, используя этот пример, перейдем к сути вопроса. У нас есть шесть типов сознания, и они омрачены неведением. Мы смотрим на мир, и явления представляются нам так, будто существуют сами по себе, или автономно, независимо. Однако, по своей сути, с самого момента их возникновения они не существуют так. Это лишь концептуальные конструкции, приписанные нашим сознанием. Тем не менее, явления кажутся нам реально существующими, будто бы они обладают самостоятельным бытием. И почему же возникает такая видимость? Потому что наше сознание омрачено силой неведения. С точки зрения абсолютного способа существования явлений, все они однородные. Все они имеют один вкус, то есть полностью единообразные. Однако, когда мы рассматриваем, как пустота проявляется в сфере условных явлений, здесь появляется разделение на хорошее или плохое, благотворное, добродетельное или недобродетельное и так далее. При этом истинная природа всех явлений остается одного вкуса, то есть неизменной. И во время медитации практик ищет объект, который является лишь концептуальной конструкцией. Он ищет этот объект со стороны самого объекта, но не находит его. Осознав просто отсутствие самостоятельного существования или бытия с собственной стороны, со своей стороны, практикующий приходит к такому пониманию. Когда же практикующий выходит из медитации и вновь обращает свой ум на явление, которое возникает перед ними, предстают перед ними, он видит, что хотя эти явления кажутся реально существующими, самостоятельными, благодаря опыту или знанию, полученному в медитации, он понимает, что на самом деле они не существуют так, как мы их воспринимаем. И на этом мы завершаем объяснение текста, памятование о четырех памятованиях, песнь о четырех памятованиях. И это чрезвычайно сокращенное объяснение практики, в которых соединены и сутра, и тантра. И что касается нас, то практикуем мы дхарму или не практикуем, все это зависит от вашего желания. Все зависит от вас, хотите ли вы практиковать буддийскую дхарму или нет. Что же касается тибетской буддийской традиции, то она включает в себя союз метода и мудрости, или сутру и тантру, что-то вроде того. И мы как раз, наше время как раз закончилось, следуя современным традициям, время вышло. Как говорят, наше время истекло. И я думаю, вы все очень устали, поэтому большое спасибо. Также большое спасибо тем двум молодым переводчикам. И в зале звучат овации, идет посвящение заслуг. Сонанди тамже зигбани то ныневе данам канджене джергана чевала ратубе сиби цолы дова дольвар шок. На этом заканчивается песень о четырех памятованиях. Всем спасибо за прослушивание этого перевода.